хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чупенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Так, друзья, тема эфира сегодня про детей, про конфликты между детьми разного возраста. Собственно, так и звучит наша тема. Мы слышали в сказках, читали в сказках, смотрели в фильмах, слышали в рассказах от знакомых, от друзей и переживали сами, если у нас есть братья и сестры, конфликты, если у детей разный возраст. Особенно, если они настолько разные, что прям, ну, совсем вот в разных категориях находятся. То есть не пару-тройку лет, хотя и тут бывают моменты, а там, не знаю, 10 лет или там, не знаю, 5-7 лет. Ну, то есть, когда взрослый старший брат идет гулять, а ты десятилетняя сидишь и думаешь, почему же он не берет меня с собой, а ему там 16-17 и все такое. В общем, друзья, сегодня тема про это. Пишите свои истории, делитесь, расскажем, почему происходят конфликты, как их решать, что с ними делать, и нормально ли вообще это? Мне почему-то кажется, что нормально, но посмотрим.
Да, но я как раз с этого хотела начать, что вообще конфликт — это часть жизни. Я не имею в виду ссоры там с каким-то битьем посуды, да, но вот когда наши интересы пересекаются, это норма жизни. Волей-неволей, если люди живут вместе, у них возникают какие-то трения. Трения по разным всяким вопросам в этом смысле, когда мы говорим о семейной жизни, говорим о том, что у семьи, у пары есть дети, то очень часто камнем преткновения являются именно конфликты между детьми, конфликты между тем, как разрешаются эти споры. Один родитель иногда встает на сторону одного ребенка, другой благоволит больше к другому ребенку, да, и здесь вот родители начинают участвовать в этом конфликте, и это вот целая, так сказать, сфера семейной жизни. Как быть, когда дети твои ссорятся, и вообще почему они ссорятся, да, и как вот сделать так, чтобы все-таки это было, ну, с хорошим исходом, да, если уже ссора началась.
Мне она напоминает, это наш вывод в каком-то другом эфире, мы тоже говорили про братьев и сестер. На самом деле вот есть такое представление у нас всех, что семья — это очень тесные родственные связи и узы, и вот дети, как братья, сестры между собой, они тоже очень должны тесно дружить, чуть ли не быть лучшими друзьями. А на самом деле вывод, который мы сделали, по-моему, с вашей коллегой Надеждой Бодионовой, что они знают, что это мой брат, это моя сестра, мы родственники, но у нас могут быть абсолютно разные интересы, абсолютно разные жизненные пути компании, и общаться мы будем тоже как родственники. Совсем не обязательно, чтобы дети были лучшими друзьями. Это классно, если это так, но мы не должны их заставлять это делать, и, соответственно, если есть конфликты, может просто уже оставить попытки слепить из них единое целое.
Ну, да, есть определенные традиции семейные, в которых люди по-разному, с разной дистанции выстраивают свое общение. Есть семьи, в которых люди все общаются очень близко, и все обсуждается в общем пространстве, да, и если у кого что-то произошло, это семейный совет, и все советуют, как поступить и что сделать, вмешиваются в эту ситуацию, да. И когда дети начинают взрослеть, им становится это не очень комфортно, они хотят немножко вырваться из этих тесных объятий семьи. Есть семьи, в которых соблюдают дистанцию, тогда человеку легче, взрослеющему человеку, найти какие-то свою нишу, где он может быть собой, да, и он тогда вот выстраивает отношения. Но неизбежно, если семья живет вместе, да, даже если родители не пытаются слить братьев и сестер воедино, то они делят одно пространство, например, да, и вот классика жанра, когда в одной комнате живут двое или трое, скажем, и один из детей очень аккуратный, да, у него все по полочкам лежит, у него все сложено, у него чисто убранная кровать, да, и все учебники на месте. И рядом с ним живет ребенок, у которого все в кучу, все навалено, где снял, там и оставил, и игрушки, и все по полу. И как избежать конфликтов в этой ситуации? Совершенно естественно, что тот, который чистый, начинает наезжать на того, который что-то все разбросал, давай убирайся, тут говорит, не трогай мою свободу, я творческая личность и так далее. И это сплошь и рядом возникает, потому что дети действительно рождаются разные, они не инкубаторские все вот с одним характером, да, уж чистый так чистый в этой семье, уж неряшливый так неряшливый. Нет, это рандомно дается какой-то характер, да.
Рандомно, да. Интересно, что бы мы выбирали, если бы у нас была опция такая, это включить, это выключить.
Да, ну вот кто знает, сейчас с генетическими исследованиями разные всякие варианты. Ну как-то меня даже пугает эта перспектива.
В Китае же, по-моему, первый раз вмешались все-таки в геном человека, удалили какой-то ген. Какого-то заболевания, я не помню, у эмбриона, и как бы родился этот ребенок. И дальше что будет? Интересно.
Все наблюдают, весь мир, да.
Ну да,
что будет.
Но он же тоже будет рождать своих детей. То есть это уже, по сути, все, измененный геном человека. И все это потом распространится так.
Да, ну сейчас много разных всяких исследований, но мы с вами про реальность сегодняшнюю говорим. И поэтому в одной семье оказывается человек абсолютно веселый, который любит танцевать, да, и человек очень скрупулезный, аккуратный, который любит книжки и любит записывать домашние задания в клеточку, да, и вот они должны вместе жить. Более того, не только территориальные, не только территорию они делят. Есть, например, игрушки, которые находятся одна в семье. Ну, или компьютер, например, для домашних заданий. Это вещи, которые есть доступ у обоих детей. И, может быть, и родители тоже там. И начинается конкуренция за эти вещи. Дети начинают выяснять отношения, кто и по праву сильного, да, чаще всего эти вопросы решаются, отбираются, и родители пытаются быть справедливым судьей и сказать, что нет, вот давайте распределим каким-то образом. В общем, очень много конфликтов. Но я бы сказала, самый-самый-самый-самый такой конфликт между детьми, в принципе, не только разновозрастными, за внимание родителей.
Есть сообщение от Ксении, как быть, если старшая сестра ревнует младшую к матери. Ну, собственно, вот пример.
Да. Вот, потому что, когда ребенок живет один, все внимание принадлежит только ему, да, его интересы выполняются, игрушки для него покупаются. Как только появляется второй, там, третий, четвертый, пятый, шестой, у кого сколько детей, безусловно, время, силы и внимание родителей, оно распределяется между теми, у кого... кто есть в этой семье. И дети начинают ревновать. Да? Вот. Что можно сделать в этом случае? Ну, я большей части к родителям здесь обращаюсь, да, в этой. Ну, или бывшим детям, которые уже выросли. Неизбежно желание ребенка, потребность в любви, она больше, чем то, что есть у вас. Но нужно стараться уделять внимание все-таки и прикасаться к каждому ребенку. То есть это либо отдельное время, которое вы с ним проводите. Вот чаще хвалить, говорить добрые слова, да, проводить время вместе. Иногда, когда дети становятся взрослыми, время вместе может быть выражено в том, что вот вы приходите на территорию ребенка, например, там, садитесь на его кроватку и рассказываете какую-то сказку, да, или спрашиваете, ведете какой-то разговор. Это тоже время, проведенное вместе, которое дети очень ценят. Сложность заключается в том, что время у нас очень ограничено, которое родители теперь проводят дома, поэтому эти 2 часа утром или там 3 часа вечером нужно разделить на маленькие кусочки, которые ты должен уделить ребенку. Ну, плюс еще же ужин приготовить и постирать, ну, как бы все оно тоже остается.
Слушайте, я вчиталась в сообщение, которое нам Ксения прислала. Я не знаю, может быть, Ксения сама ошиблась, и это действительно пример про то, как дети ревнуют родителя, но, оказывается, Ксения написала, если старшая сестра ревнует младшую к матери, то есть не маму ревнует, а сестру ревнуют.
Угу.
То есть это получается, старшая сестра все время хочет проводить время с младшей.
Да,
тут конфликтом не пахнет, радуйтесь.
Нужно немножко уточнить, да, так ли это. Как правило, ревность идет, конечно, по отношению к родителям.
Да.
Да, но семьи разные, бывают разные ситуации. Тогда ждем от Ксении каких-то уточнений этого вопроса. Правильно мы его поняли.
Анастасия нам еще пишет, старшему 15, средний 7, младший вчера 2 исполнилось. Поздравляем.
Прекрасно.
Средняя хочет играть со старшим. То, что я писала. С года предпочитала играть с более старшими детьми. Младшая хочет играть с сестрой, а старшая не хочет вообще играть ни с кем, потому что возраст не тот. И постоянно из-за этого спорят. Слушайте, ну у вас прям по всем фронтам, все возраста. 15 мальчику, 7 девочки, 2 девочки. Все тянутся к постарше. Да.
Ну, как закон родительства, вот как все должны знать, что фактически кумиром ребенка является предыдущий ребенок. Да? Соответственно, для старшего, у которого нету, до этого вы являетесь тем, на кого он равняется.
Ну, или
может
равнялся.
Быть, они не называют это кумиром, да, но они все время как бы держат взгляд на этого человека. Поэтому естественно, что 7-летний хочет играть с 15-летним. Естественно, что вот 2-летний тоже тянется к взрослым. И когда разница такая большая, иногда даже в семье формируется то, что ребенок привыкает, что для него наиболее интересны там вот, ну, сильно старше люди, да, потому что он все время, у него такой опыт, и он делает такой вывод. Это не то, что с другими он не будет играть, да, но для него это как бы нормой становится.
Uh-huh.
Вот что я хотела еще особенно подчеркнуть. Каждый ребенок развивается, проходит свои стадии какие-то развития. И сложность этой ситуации, Анастасия, заключается в том, что у каждого из ваших детей свои какие-то задачи. Задача самого старшего, 15, он потихонечку уже начинает отделяться от семьи, он потихонечку начинает увеличивать расстояние, где-то растягивая ваше терпение, да, пытаясь от себя отвоевать пространство свободы, да, то есть у него это его возрастная задача, он начинает отделяться от семьи, учиться жить самостоятельно, да. Естественным образом. А 7-летний, он абсолютно хочет понять...
Она там девочка.
Да, девочка, да. Но хочет понять, как жить в этом мире. И понятно, что старший брат — это вообще самый лучший человек, который может. Он защитить может, да, и рассказать всю правду же. Родители не всегда расскажут, да.
Вот. Ладно, допустим.
И 2-летний учится самостоятельности, да, учится просто освоению сейчас в данном случае языка, там ходит, наверное, уже в 2 года, обычно уже детки ходят хорошо. То есть у него такое развитие. Можно почитать, какие есть задачи у каждого из этих детей, да, и вообще-то они должны быть реализованы. Не всегда эта реализация успешна за счет внимания брата и сестры. Вот, например, 15-летнего, ну, можно ожидать, что навряд ли он будет очень рад тому, что ему придется какое-то время проводить с 7-летним.
Уж тем более с 2-летней.
Да, но с 2-летней это уже, ну, если...
Это
если
хотя бы только, может быть мило.
Если только он очень не любит сестру. Бывают подростки, которые просто абсолютно обожают своих младших, поэтому тоже бывают такие случаи. Здесь нужно и говорить, как и 7-летний, да, говорить, что вот он теперь взрослый, вот у него теперь свои дела, у него есть, чтобы она понимала, что с ним происходит, что когда он уходит гулять без нее, как прозвучало в начале передачи, это не значит, что он ее не любит. Нет, но у него просто есть время, когда он хочет провести с друзьями, да, или на тренировке, или там на занятиях, как у вас там складывается. Нужно объяснять, и также, в свою очередь, объяснять 15-летнему, что сестренка твоя хочет провести какое-то время, давай придумай, что тебе было бы, ну, интересно с ней сделать. Такие вещи тоже есть, да. Если, например, в семье есть какие-то традиции, ну, я вот, например, знаю, у нас традиция, мы в походы всякие ходим, и на сплавы, да, и мы уже несколько семей, и ходим, это у нас стало традицией, есть старшие детки, которые, например, сейчас в институте, у них вообще уже своя жизнь, все. Но им очень нравится, это как возвращение в детство, присоединяться к этой малышне, когда мы идем в походы, да. Ну и для них это тоже уже ценность. То есть если есть такие вещи, в котором он возвращается отчасти в детство, да, может с позиции уже взрослого что-то помочь, да, уже быть ответственным за какое-то дело, там, не знаю, возглавить лодку там, или еще что-то, костер сам организовать, там, и в том числе младших подрядить, то нужно обязательно вот такие моменты ценить, их оставлять, и чтобы это время, когда они вместе проводят, оно оставалось. Но, к сожалению, это понятно, что это будет, ну, угасающая тенденция, да, скорее всего, он будет отделяться, ну, еще не в 16-17, но, в общем, крен в эту сторону пошел. Что касается младшего ребенка, вот те, кто занимается порядком рождения, есть теория, которая говорит, как вот дети воспитываются в семье, они говорят, что такие большие промежутки между детьми, как 7 лет, 8 лет, практически делает связанность между ними очень, ну, такое, на расстоянии, потому что они слишком отдалены друг от друга.
А 15 минус 2 — это совсем много, 13 лет разницы.
Да, то есть они вообще уже практически в разных поколениях живут, то есть у них разные будут песни, которые будут им нравиться, да, и разные какие-то увлечения характерны для конкретно этого поколения. Поэтому что? Ну, они практически живут как самостоятельные дети, то есть у вас как последовательных три ребенка, которых вы воспитываете как одного. Ну и здесь, ну, я просто советую вам завести какие-то традиции, такие семейные, которые бы эту семью соединяли вместе, помогали им друг друга ценить. Ну и, наверное, эту растяжку, да, это вот какой-то такой вот несоответствие интересов одного и другого из-за того, что они немножко разные, они будут ощущать, пока они все не придут там к 20 там, годам. Вот, 20-30 лет достаточно большой разбег, по крайней мере, двое детей у вас туда попадут, когда они будут чувствовать, что, ну, они почти на равных.
Угу.
Да, ну, а там дальше уже как бы...
Вот. Там еще проще будет уже, да, там возраст, да. Не считаем обычно.
Я помню, как одна мама рассказывала, она воспитывала трех мальчиков, вот, и она писала в одном из постов в Фейсбуке, что сегодня был совершенно замечательный день, дети вернулись к нам уже взрослые дети, и они провели, мы провели прекрасный ужин, и это был первый ужин, за которым мальчики не подрались хотя бы даже вот, ну, вербально, да, вот, на словах. И мальчикам там уже было 30, там 25, 22, то есть они уже набрались достаточно зрелости и соскучились друг по другу, что в этом возрасте они выдержали этот ужин, чтобы не было никакой перепалки.
У нас Анастасия уточняет насчет старшего сына, что он никуда не ходит дальше дома, так как он на инвалидности. Но это, тем не менее, ну хорошо, допустим, но это же не значит, что теперь все его интересы должны быть ориентированы на сестер, там, на семью.
Да.
У него все равно есть время, которое он даже дома, находясь вот в одной квартире с вами, будет уделять только себе, и это нормально.
Да, ну, то есть это возрастная тенденция. В это время дети начинают думать о том, а что я на самом деле думаю, да, а что я хотел бы одеть, да, а какая музыка мне нравится, не маме. И эта тенденция не связанная даже с тем, какой круг общения, да, хотя здесь, может быть, круг общения больше замкнут на семью. Это вот, ну, это возрастные такие вещи. И он, может быть, просто проявляет это как-то по-другому. Он уходит в какие-то сообщества, может быть, если
я только хотела сказать,
да,
про интернет, то, что спасибо ему, коммуникацию можно устраивать теперь онлайн.
Да. Ну, и в этом случае, если ребенок на инвалидности, может быть, внимание сестер и будет тем, ну, что будет радовать его больше, чем просто подростка, который бы был там, не знаю, нацелен на спорт. У меня есть знакомые, которые, по-моему, с 12 лет были все время на сборах и практически уже отсутствовали в семье. Да.
У нас Ксения уточнила.
Да.
Все-таки Ксения все правильно написала.
Написал, да, ребенок.
Вот смотрите, младшая дочь проводит больше времени с матерью, а старшая хочет больше времени проводить с младшей. Возникают конфликты с мамой и с сестрой. Представляете, как?
Да, интересно.
Слушайте, это хорошо? Это здорово? Я не знаю, это редкость, мне кажется.
Да, это редкость, потому что обычно борьба за родителей, как я уже сказала. Нужно подумать о том, может быть, какое-то время дать им вдвоем проводить, да, без мамы. Уделить где-то большего мнения. Знаете, иногда вот что конкретно она хочет делать вместе с ней? Играть,
тут,
да?
Тут,
или...
знаете, извините, что я вас перебила, Татьяна. Смотрите, а непонятно, младшая дочка-то чего хочет? Ну, то есть, если младшая дочь проводит больше времени с матерью, это значит, что она стремится больше к маме, чем к сестре, или как? Потому что если они вдвоем стремятся друг к другу, то, мне кажется, мама скажет: «С Богом, девочки, сядет и будет пить чай спокойненько и отдыхать». Тут я подозреваю... Ксения, уточните, пожалуйста, еще вот этот момент.
Да, Ксения, не хватает информации по вашему вопросу. Если это чисто маленькая дома остается с мамой, а старшая ходит, например, куда-то в садик или в школу, да, и она не может так много проводить времени, ну, то тогда это одна ситуация. Ну, может, у вас как-то по-другому складывается.
И Татьяна нам написала: у нас трое, старшие мальчики-погодки, постоянно делят игрушки, зато вместе нянчат младшую дочку.
Да, ну, как правило, к девочкам какое-то более снисходительное отношение. Мальчишки отчасти всегда соревнуются за право быть более авторитетным, быть более сильным. И это нормальная тенденция, это нормальные процессы. Другое дело, как они... выясняют отношения, да, какие способы они применяют в этой борьбе. Ну, вот здесь вот уже может быть очень широкий спектр. Это может быть либо взаимные претензии, либо какие-то толчки, либо некоторые мальчишки прям так бьются жестоко. Да, и если это так, то нужно, в общем, смотреть, куда энергия, то можно в мирных целях употреблять, да. Очень многие родители, когда сталкиваются с тем, что мальчики проявляют агрессию даже внутри семьи, они, например, отдают на борьбу какую-то. Потому что достаточно серьезная часть борьбы — это такие этические правила, что ты никогда не имеешь права бить более слабого, что ты дерешься только в случае, когда там какие-то обстоятельства, ты не применяешь силу, ну, в каких-то определенных обстоятельствах.
Ну и дисциплина, конечно,
воспитывается. Дисциплина и выдержка, я бы сказала, да, угу. Потому что для того, чтобы драка прошла, правильно, я тут рассуждаю как большой специалист, да, вот.
Да, как зритель.
Насколько я знаю, да, это часть тренировок. Их учат применять силу. И когда она уместна, и когда она неуместна. И в этом плане борьба — это не только умение ударить, да, но и понимание, когда ты можешь ударять и когда ты не можешь ударять. В этом плане это большое подспорье для родителей. То есть, скажем, еще если хороший тренер, то он мальчишкам ставит вот это вот отношение заботы об окружающих, заботы о слабых, о женщинах, о детях, и воспитывает в них мужество, которое не есть мужество распускать кулаки все время, а есть мужество понимать уместность этих действий.
Друзья, немножечко технической информации. Я вижу по комментариям, что у нас проблемы с трансляцией в социальных сетях. Если меня сейчас кто-то слышит, переходите в YouTube, там все хорошо. У нас идет трансляция на наш канал в YouTube «Формула семьи». Так что ждем там, если вы не можете нас слушать или смотреть в обычном месте, где вы это делаете. Продолжаем тему. Пока нет комментариев от Ксении, но давайте все-таки до конца разберем эту ситуацию, несмотря на то, что она пока не написала, а то у нас гештальт не закрыт, у меня лично. Вот. Как тогда поступать, если вот старшая девочка хочет с младшей время проводить, а младшая с мамой его проводит?
Надо очень, ну, как бы поговорить, что конкретно происходит у каждого из этих девочек. Если есть предпочтение младшей с мамой, она не хочет старшей, да, есть какое-то напряжение между ними, то нужно разбираться с этим напряжением. Если это вопрос на то, что старшие иногда говорят: «Ой, я хочу быть маленькой», я помню, мои детки, перешедшие в школу, после сентября начали говорить: «Ой, а как же было в садике, это хорошо, я бы хотела быть снова ходить в садик и не делать ни уроки, ничего», да? Иногда у старших бывает тоска по вот тому, что утраченному, вот, заботе маминой.
У старших, у взрослых бывает тоска.
Да, у некоторых взрослых бывает тоска, да.
Пожалуйста, неделя в детский сад, можно с тихим часом в обед.
Для взрослых это называется дом отдыха.
Да, 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 точно, в пансионат просто сразу.
Вот, да. Или санаторий какой-нибудь. Вот, поэтому, может быть, ей хочется быть младшей, а может быть, ей просто хочется играть. В любом случае, за этой ревностью что-то стоит, какая-то потребность ее в чем-то. Вот в чем потребность, здесь нужно разобраться. В принципе, нормально, что дети до 12-13 лет играют в игрушки. Если у нее есть возможность это с младшей реализовывать, да, пусть она это делает. Давайте ей чуть-чуть пространства для того, чтобы она проводила вместе время, чтобы она, ну, реализовывала эту потребность. Ну и смотреть, ну вот, как ревность, когда какая-то острая возникает, то за ней что-то кроется. Вот нужно разобраться, что это такое за чувство, откуда оно берется.
Я, конечно, не старшая дочка, но тем не менее, мне просто это напоминает эту ситуацию, когда там, не знаю, моей сестры родился ребенок или у моих друзей, и ты так хочешь взять ее на ручки, потому что она такая сладенькая девочка маленькая, так хочется обнять, ну, прям куколка. А она, если это грудной младенец, понятно, а если ей там уже 2 годика, она такая: «Не хочу». И вот ты с этим «не хочу», что хочешь, то и делай. Ребенок не хочет, ты его не можешь брать на руки, как бы ты там, нельзя же заставить. И вот сидишь и смиряешься с этим своим желанием вот эту потискать. Маленькую девочку, да, потискать, обнять, потому что вот как-то любишь ее очень сильно. И вот, мне кажется, может быть...
Да, чувство умиления такое, да, которое есть. Ну, это бывает, но, как правило, если это сестренки, они достаточно близко общаются, это не бывает долгим. Это часто бывают сторонние родственники, там бабушки,
это
которые
правда.
Приезжают.
Это правда, да.
Да, и у них есть желание всю свою любовь, накопившуюся за год, излить за 2 дня. А ребенок не знает этого родственника, ему непонятно, кто это, что это за дядя или тетя, который пришел и требует какой-то такой близких отношений. Если это малышовая история, ну, как вы предполагаете, то, может, это и так и есть.
Татьяна написала эту, у которой двое мальчиков, ага. по-моему, да. Да, двое мальчиков и девочка. Спасибо за совет. Средний мальчик очень сильный, ему 4,5 года, но мы все страдаем от его энергии.
Да, ну вот надо думать, каким образом он эту энергию может тратить, да, это какие-то прогулки, это занятия физкультурой, это еще какие-то вот вещи, которые бы давали ему чувство удовлетворенности, и чтобы эта энергия работала на него. Иначе, когда он ее не растрачивает, он будет, ну, уже деструктивно пихать кого-то, да, вовлекаться в какие-то хулиганства мелкие и так далее. То есть здесь нужно искать варианты, как это можно использовать, в каких занятиях.
Друзья, небольшая заставочка, продолжим после.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, продолжаем, друзья. Комментариев пока нет, поэтому мы вернемся к советам психолога вообще по стандарту, да, который мы никогда не успеваем проговорить из-за большого количества как раз комментариев. Тема эфира сегодня, я напоминаю, конфликты между детьми разного возраста. В студии сегодня психолог Татьяна Горбачева, поэтому поехали. Мы уже в первой части ответили вам на вопросы, назвали основные причины конфликтов. Самое распространенное — это внимание родителей. Да. Вот, ну и плюс дележка пространства, разный характер и так далее. Сейчас будем, наверное, рассуждать, что с этим делать.
Да, ну борьба за авторитет, борьба за вещи, да, за влияние какое-то. Ну это вот как часть конкуренции, которая возникает. И в зависимости от того, насколько сильно эта борьба есть, да, то вот так родителям приходится разбираться. У кого-то это более-менее ладит, не конфликтные дети, а у кого-то танец с саблями каждый день, когда нужно тут три мама третейский судья, и потом нужно диплом какого-нибудь судьи выдавать, когда они уже к школе подходят. Вот. Но мы говорим о том, как сделать все-таки сотрудничество между детьми наиболее плодотворным. Конфликт, конечно, будут, но мы не хотим, чтобы они были каждый день. Да? Мы хотим, чтобы дети научились как-то друг друга уладить, а где-то уступать, где-то прощать что-то, чтобы вот этот опыт общения со своими братьями и сестрами, он стал первым таким уроком общения с другими детьми, потому что неизбежно они выйдут в какой-то коллектив детский, будь то в школе, там, в детском саду, на каких-то занятиях, и там они встречают тоже других детей, у которых другие претензии, другая сила, и, в общем, нужно учиться как-то с этим быть. Значит, что мы можем делать как родители? Ну, первое — это работать, как я уже говорила, с достоинством ребенка. Мы говорили про буллинг, да, ну и в этом плане тоже. Ребенок должен знать, что он любим. Говорить ему хорошие слова, хвалить его, если он делает что-то хорошее, да. Если у него какие-то есть успехи, интересы, что-то, он должен чувствовать поощрение, потому что дети в любом случае тянутся к этому. Они хотят, чтобы их отметили, чтобы им уделили внимание, чтобы сказать, что я тобой горжусь, что я, в общем, ты у меня прекрасный сын или замечательная дочка. Вот. Нам всегда нужно себе об этом напоминать, потому что тенденция, естественно, говорить только плохое, да, подчеркивать какие-то критику, критические замечания, стараться хвалить детей больше. Хвалить их по делу, не просто так, да, масло масляное, хвалить их по делу. Второе, вместо того, чтобы поддерживать отношения, кто сильнее, потому что на биологическом уровне именно так строятся отношения. Кто сильный, тот и прав. Мы в семье стараемся по-другому действовать. Мы стараемся говорить, что каждый ребенок уникален, что один ребенок делает что-то одно хорошо, другой ребенок, у него другие особенности, он уникален в чем-то другом. И у каждого есть свое достоинство, каждый человек, он достоин уважения, принятия и любви в семье уж, по крайней мере, точно. Вот, поэтому это такая часть идеологическая, которую родители каждый день в общении с детьми, они должны потихонечку передавать. Вот. Ну и, конечно, всячески налаживать сотрудничество между детьми. И это начинается с самых первых лет, да, когда детей учат играть вместе. Но очень интересно видеть, что дети вот раннего возраста, они могут, например, в детском саду, у меня квартира так расположена, что прямо детский садик прямо под окнами. Я все время смотрела, да, как дети мои гуляют, и как тоже другие ребятишки гуляют. Сейчас немножко все зелено стало, да, не так хорошо. Вот. И интересно, что вот ясельные группы, теперь стало их меньше, да, вот, они все вместе на площадке, но они каждый делают свое. То есть фактически они объединены только территорией и одной воспитательницей, которая там на них смотрит. Один делает кулич, второй там что-то пишет, третий бегает вокруг, да. То есть у них взаимодействия практически нету.
А почему?
Ну, потому что они еще не знают, как это делать. Они только понимают, вот есть я хочу строить куличик, вот и я строю, да. Иногда взаимодействие бывает деструктивным, когда вот такие мальчики энергичные, как пишет Татьяна, глядя на что уже 10 куличиков сделано, они, бегая вокруг песочности, начинают эти куличики ломать. Да? Вот такой опыт взаимодействия, он тоже приводит к конфликтным ситуациям. И, конечно, в семье мы учим, давай уступать, давайте делать по очереди, да? Давайте каким-то образом научиться ладить вот в каких-то деловых отношениях. И чем больше этих игр, тем, безусловно, ну, как бы вот и лучшие отношения складываются. Но здесь бывают курьезные вещи, потому что дети разного возраста, они иногда даже игры понимают совсем по-разному, да. То, что прятки для одного ребенка, прятки, мне кажется, это классическая вещь, когда более старшие придумывают какие-то там уже ходы, правила, где там выручаться или еще что-то делать. Младшим нужно, чтобы их нашли. Им нравится вот этот момент обнаружения из тьмы в свет. И, как правило, младшие прячутся всегда в одно и то же место. Вот, уже предсказуемое. Старшие на них кричат, что так не надо делать. В общем, получается, игра с разными детьми, она вот... И вместе с тем, ну, это хороший повод для того, чтобы поговорить, что все разные. Если там Манечке нравится все время стоять в этом месте, чтобы каждый ее находил, ну, пусть она стоит, да, там, а вы будете на продвинутом уровне, там, advanced уровень, будете где-то прятаться.
Слушайте, сколько нюансов разных нужно соблюдать, договариваться со всеми. Причем это же все-таки дети, ну, подростки уже понятно понимают, но дети маленькие, у них вот договорились, через 20 минут они уже забыли, о чем договорились. Это тяжеловато.
Но, с другой стороны, конфликты тоже долго не живут. То есть сейчас могут они подраться и как бы быть совершенно врагами, а вот через 5 минут они, не разлей вода, опять что-то вместе в луже вместе вылавливают. То есть в этом есть...
У вас примеры такие, что невозможно не смеяться просто. Ну, в луже вместе вылавливают.
Ну, это жизнь. Хорошо. Луже, это тоже часть жизни.
Знаете, я хотела вас спросить, как вы относитесь вот к такому решению территориального вопроса, потому что как только вы начали говорить про деление территории, что один все убирает, другой все раскидывает, я сразу начала вспоминать истории, которые вот я смотрела в интернете, как люди подходят к решению этого вопроса. Вот есть одна комната на двоих детей, особенно если это дети однополые, и как бы ну, нет свободной комнаты, то так детки и живут. И, значит, что делают родители? Либо на полу, допустим, делают полосу такую, и вот слева твоя зона, справа твоя, и делайте там, что хотите. Есть даже специальные дизайнерские проекты, я так понимаю, просто вот каким-то таким зигзагом посерединке построена...
Перегородка какая-то.
Это не перегородка, это кровати так расположены. Ага. То есть один тут, другой тут, ну как-то вот зигзагом, и получается они встречаются либо у окна, когда оба сидят там и там могут поговорить, либо у выхода. А в целом вот тут как бы их собственные пространства, и дальше они что хотят, то и делают. Ну да, то есть вот такое разграничение. И я хотела спросить, как вы считаете, вот как психолог, если у детей действительно очень разные типажи, и характеры, восприятие вообще мира, эргономика, все разное, да, ну то есть одному, допустим, порядок, и розовенькие игрушки, другому черный цвет, хардкор и все такое. Нужно разделять, прям физически делать границу и говорить уже все, успокойтесь, живите в каждом своих мирах, делайте, что хотите. Или не оставлять попытки налаживать контакт и, ну, я не знаю, можно это назвать словом ломать друг друга или нет, привычки. Ну вот как-то пытаться друг под друга подстраиваться.
Очень зависит от возраста, потому что, как правило, у маленьких детей нету такого вот прям жесткого противостояния.
Да.
Это все начинается больше там с 11 лет и выше, когда у человека возникает просто вот почти физическое ощущение, что ему нужно личное пространство. что он уже начинает отделяться, да, от семьи. А куда ты можешь отделиться, если ты живешь еще с тремя братьями или сестрами, еще бабушку уже в вас комнате, да?
Тут уделиться... Это совсем плохо.
Уделиться очень сложно, поэтому хотя бы рабочее место должно быть у ребенка, да, и хотя бы кровать должна быть, которая вот все-таки ему принадлежит.
Нет, но это базовые вещи, мне кажется, все знают об этом.
Когда становится уже стенка на стенку, когда у нас непримиримые позиции, да, один говорит, я не буду убирать за тобой, а второй говорит, а я не буду за собой убирать. Вот, то, конечно, вот такие дизайнерские какие-то ходы, когда они могут, ну, получить иллюзию, давайте скажем прямо, да, что они живут иллюзия. В отдельных комнатах, то это, по крайней мере, помогает хоть как-то эту ситуацию сменить. Но я должна опять же сказать, что с вырастанием это выравнивается. Во-первых, противоречия чуть меньше становятся. Люди учатся своими эмоциями владеть. Пройдя какие-то кризисы, там, несчастной любви или еще что-то, они обнаруживают, что, оказывается, брат их поддержал, да, и не такой уж он плохой, и пусть у него там носки лежат, зато он, вон, как мне дал какое утешение, когда тут меня бросили и так далее. Как правило, вот уже где-то вот к студенческому возрасту дети по-другому начинают это воспринимать, они начинают ценить взаимоотношения. Вот, в этом плане нужно разделять, если нужно, но чтобы это были такие разделения, чтобы потом их можно было и как-то реорганизовать.
Ну да, то есть клейкую ленту с пола можно содрать или закрасить. Да, да.
Ну или перекрасить что-то, да. Какой-то косметический ремонт. Но возводить стену из кирпича я, наверное, не советую, потому что настроение может перемениться. Я могу, например, сказать, что для нас было удивительно, вот последнее решение, что у нас дети тоже разного возраста, да, вот две более-менее рядом, потом 7 лет разница между младшей. И они сейчас приняли решение втроем жить в одной комнате. Для меня это было удивительно, да. Хотя, в общем, терки шли всю дорогу, но так как они могли распределиться на две комнаты, но кто-то был бы один, а кто-то были бы двое. И они долго решали, решили, что это будет несправедливо в любом случае. Поэтому решили эту комнату оставить для игры, там, для занятий, для всего. А вот чтобы спальня была у них совместная. Мне удивительное решение, но тем не менее, вот я вижу, что это уже вот решение более взрослое какое-то, когда они понимают, что вот-вот они разъедутся там или куда-то что-то, да. И для них вот эти отношения, они стали ценными. Вместо противоборства уже гораздо больше сотрудничества.
Тогда, если я вас правильно понимаю, если есть вот такие противоречия сильные, физически разделить границу, это ничего страшного, потому что у меня было ощущение, что если к этому противоречию добавить еще и физическую границу, все, как бы ребята по разные стороны идут, и
нет,
это страх родителя, что мои дети вообще перестанут общаться.
Ну, такие страхи есть, да, но это все, как правило, все-таки носит временный характер. Конечно, бывают и ссоры, бывает так, что дети не общаются во взрослом возрасте. Ну, это, к сожалению, происходит, но я не думаю, что это из-за того, что вот чисто была граница, они жили в разных комнатах. Вот опыт, например, североамериканский или там европейский, там вообще дети всегда живут в отдельных комнатах. Тем не менее, они, как братья и сестры, тоже дружат. Просто там расстояние чуть побольше между людьми, да, вот поэтому они привыкли чуть с большей дистанции общаться, но все равно семья сохраняется, и на протяжении долгих лет они, конечно, вместе.
У нас есть еще несколько комментариев. Татьяна задает вопрос: сыну 8 лет, дочке 2,6, постоянно что-то делят. Младшая постоянно отбирает все у сына. Какую позицию мне занять? Младшая, да. У сына отбирает.
Да, понятно.
2,5-8.
Потому что вот в чужой миске всегда слаще. И если игрушка в руках у старшего ребенка, то, конечно, ее нужно забрать.
Она просто... старший что он сделает? Подбегает к нему, значит, человечек с половину него ростом, и что-то там отбирает, да. И убегает назад. Ну и что? И ничего не сделать.
Да, здесь... Да,
отругать нельзя, заплачет, мама наругает. Про физические какие-то вещи, да. Я вообще молчу ни в коем случае.
Старшие страдают от вообще. Этого, от этой тирании младших на самом деле. Тем не менее, можно говорить со старшими, то, что этот интерес, как правило, к игрушке, он продолжается ровно столько, сколько игрушка в руках у него. Поэтому если научить старшего, что ты, если ты можешь отдать, вот, спокойно, да, то через буквально там 5 минут игрушка будет вакантна, ты можешь дальше играть. Если, как говорят, проигранная битва не значит проигранной войны, да. Если ты научишься уступать в маленьком, ты вообще глобально можешь все-таки победить. Поэтому здесь, ну, разговор со старшими всегда это сложный разговор, потому что они совершенно справедливо говорят, что полно игрушек, пусть играет всем, только не этим, что там, самолетом, что у меня. Вот. Ну и вводить правила по очереди. Ты играешь там 3 раза, он играет 3 раза, ты играешь 3 раза. Это такая элементарная формула справедливости, которая берет начало вот из наших таких семейных отношений. На качелях качается сначала один, там качается 3 минуты, потом другой 3 минуты. А второй стоит и смотрит там на секундомер или что, или считает.
Какую позицию, спрашивается Татьяна, ей занять? Позицию судьи, как вы и сказали.
Да, позицию миротворца, я бы сказала, ну, да, который, да, который хочет найти какое-то решение в этом вопросе и научить, может быть, их, ну, более сложной игре вдвоем в одну игру, да, когда, например, старший берет и что-то делает и рассказывает историю младшему, что там вот самолет полетел, и вот он какой замечательный, целая история отсюда родилась.
Мария пишет, что делать, как договориться с 16-летним ребенком, чтобы он дома выполнял свои обязанности. Приборка в комнате, помыть посуду. У нас было очень много вопросов на эту тему, и даже был отдельный эфир, связанный с подростком. Дорогой модератор, дорогая Настя, если ты меня слышишь, пожалуйста, посоветуй Марии эфир, да, про подростков. Это вот туда, там отвечено прям по пунктам, да, а мы едем дальше.
Напоминать больше, да, и чек-лист делайте.
Да. Эдит пишет, у меня месяц назад родился 3-й ребенок. Разница между старшими почти 10 и 9 лет.
Угу. Ну,
то
старше.
Есть старший, потом 3. Через 10, да, лет средний, через 9 лет младший, вот так?
Да, очень распределенно, да.
Дочь ревнует меня к малышу, она была младшенькая, и все мое время и силы были направлены на них. Я говорю ей, что люблю всех своих детей, но малыш беспомощный, все равно она считает, что ее любят меньше. Что делать?
Да, ну это вот проблема среднего ребенка. Как правило, он себя считает как бы между 2 привилегированными людьми.
Старшему все,
да,
можно,
старшему все можно, он старший, да, а младшему все можно, потому что он младший. Вот сейчас вот произошла такая детронизация, да, она из младшего превратилась в средний. Как правило, требуется чуть больше внимания ребенку среднему, потому что у него часто возникает это. Придумать что-то, что вы можете вместе сделать по заботе о малышке. Да? Например, вы вместе будете ходить гулять. Да,
9 лет вполне себе способны.
Да, или она, например, будет ее, там, я не знаю, играть с ней в ванной или еще что-то. Включите ее вот в эту работу по заботе о малышу, чтобы она тоже получала вот те прекрасные эмоции, о которых Эльвира говорила уже, что они такие милые, да. Научить ее любить малышку, да, и это поможет ей перенести, ну, вот такую немножко, чуть меньше внимания со стороны.
У нас Эдит дополнила сообщение, что до родов 3 недели она пробыла в больнице, и сейчас после кесарева ей тяжело, поэтому она просит помощи у старших детей, а муж на работе, и у детей появились прямые обязанности, которых, да, раньше не было. Выбросить мусор, сходить в магазин, и плюс еще учеба. А я с малышом, поэтому прошу помощи. Да. И мне так не хочется, чтобы детки эмоционально отдалялись. Как вести себя в таком случае со старшими? Ведь малыша-то я родила для себя. Ну, то есть Эдит здраво понимает, что дети вообще-то не обязаны там сидеть с малышом, потому что малыша родила она для себя, но при этом есть вещи, которые нужно попросить, потому что ей самой тяжело. Вот такая ситуация.
Да, ну здесь, конечно, тяжело, потому как физическое состояние тяжелое. Это перестройка всей семейной системы сейчас получается. Да? У вас был определенный уклад, что-то вы сами делали, что-то делали дети. Ну и говорите им, что это перемены, но это перемены к лучшему. Все-таки мне немножко режет слух, что малыша я родила для себя. Но человек родился в мир, да. И пусть он все-таки будет радостью не только для вас, а для более широкого круга, и для старшего, да, и для среднего.
Но вы же понимаете, да, что я имела в виду, Эдит.
Да. Да. Поэтому, ну вот, как-то вовлекать через, ну, какой-то разговор, да, через учение, ну, как-то учиться им сострадать вам тоже в этой ситуации, да, просить и говорить, ребят, ну вот, и показывать, что это временная ситуация. Конечно, вы восстановитесь через какое-то время, там, через месяц, через полтора, да, это станет легче, но первый вот это вот физически сложный этот момент, вам нужна помощь от них, ну, и как-то, вот, знаете, продать это как привилегию, что ты можешь теперь это сделать, вот, ты можешь завернуть.
Так, знаете, очень сложно продать как привилегию, ты теперь можешь выбросить мусор.
Да.
Бери мусор на ведро, это твоя привилегия.
Я знаю, что женщины очень талантливы, поэтому подумать что-то такое, да, вот, это тоже обретение самостоятельности, обретение какого-то определенного опыта, да, в которого нету у окружающих детей. Я вот, по-моему, не говорила, что у меня дочка давно уже, они вовлечены в хозяйство домашнее, и на уроке труда она выяснила, что она сейчас в 6-м классе, у них несколько девочек вообще никогда в жизни не держали утюга, они его боятся. Вот. Ну, потому что мама может справиться, да, мама, если один ребенок с этим, зачем ей поручать? И она говорит, так это же легко, это же вообще элементарно взять что-то погладить. А несколько девочек застыли в нерешительности. И она говорит, я рада, что я могу это сделать. То есть вот как бы с одной стороны, да, это обременение, а с другой стороны вы делаете своих детей более сильными и способными переносить, ну, всякие тяготы, даже выбрасывание мусора.
Дита, надеемся, что у вас все получится.
Да, и желаем вам сил вот в такой ситуации.
Ну, в любом случае, очень рада, что у вас родился малыш. Поздравляем.
Да, поздравляю.
Так, какие у нас есть еще сообщения? Надежда написала. На одном из вебинаров услышала о том, что нужно замечать хорошее в комнате ребенка и не замечать плохого. Если мы говорим о плохом, то это сорняк. Мы взращиваем сорняк. А если говорим о хорошем, то взращиваем хорошее, полезное. Замечать хорошее в комнате ребенка и не замечать нехорошее.
Ну, вот уборка — это всегда некоторое напряжение. Поэтому общее правило такое. Чтобы критику слышали, она должна составлять 1/3 от всех высказываний. В этом плане, конечно, нужно много больше говорить хорошего. И это всегда упражнение для родителей. Потому что когда мы приходим с работы, мы видим, что не так, да? Учиться встречать детей с улыбкой, да, говорить им хорошие слова, хвалить их за все. И на этом фоне сказать: ой, слушай, ты такой у меня прекрасный, ну, подними, пожалуйста, листочек, да. Это будет выглядеть, ну, как действительно несерьезное замечание. Наша тенденция, естественно, больше говорить отрицательное. Поэтому, пожалуй, я даже соглашусь с этим утверждением. Ну, давайте себе такую установку: говорить больше о хорошем, что происходит в комнате у ребенка. Даже если он подросток, даже если он творческий и неряшливый, вот, со временем все равно это будет лучше.
Так, Екатерина пишет: моей старшей 11 лет, младший год, ждала сестру очень, но 3 месяца ревновала жутко и тоже считает, что ее не любят. Время прошло, стало легче. 3 месяца был полный трэш.
Да.
Вот, ну, пример тоже как...
Приходится убеждать и говорить, что нет, я тебя люблю, да, но теперь у нас есть еще один человечек, которого мы очень любим. И чем больше ребенок вовлечен в вот эту заботу, да, тем больше он находится рядом с вами. Я помню, что у меня тоже маленькая разница, и когда дочка маленькая, у меня вторая родилась, ну, получилось так, что я сижу, кормлю одну, и из второй даю бутылку. У нас как бы было совместное время, потому что она чувствовала, что она как бы лишняя здесь. Вот. И очень важно детям сказать, что это неправильное ощущение, что вы их любите, они тоже принадлежат этому миру. И теперь это не мой ребенок, и теперь я только с ним буду. Да? Это наша семья растет, мы все вместе заботимся. И вы можете разделять все эти хорошие моменты, общение с ребенком тоже.
У нас остается не так много времени, поэтому, наверное, это будет последний комментарий на сегодня. Гульжайна нам написала: «Здравствуйте, мои девочки 9 и 8 лет, они не подруги, ссорятся каждый день, злые какие-то, нервные, я не знаю, что у них происходит. Я им объясняю, что так нельзя, но все равно все так продолжается». Вот это, собственно, пример, который я говорила в самом начале передачи, что есть понимание, что дети должны быть лучшими друзьями. А так ли это?
Угу.
Вот.
Ну, погодки — это вообще как бы вот... Если в ситуации, когда один ребенок сильно старше другого, нету вопроса, кто здесь сильнее и главнее, авторитетнее. Это очевидно. Старший, более сильный. Да? Если они погодки, это не очевидно. И второй ребенок, он все время хочет доказать, что он лучше, он сильнее. Потому что разница небольшая, и не такой же, и в сантиметрах, да, и в развитии. Иногда вторые дети бывают сообразительнее, например, или умнее, или еще что-то там такое, да. И он все время пытается догнать, Единственное, что можно сделать, это все-таки убедить на протяжении многого времени, что я тебя люблю тоже, ты моя дочка, ты моя любимая, я тобой горжусь, что ты другая, и тебе не нужно доказывать себе и всему миру, что ты такая же, как старшая сестренка, да, потому что это приводит к тому, что иногда люди чужую жизнь проживают. Пусть она найдет свою тропу, знает свои достоинства и строит свою жизнь. В этом плане вот проработка этих вещей сейчас, пока они еще 8-9 лет, это хорошо, хороший возраст, до подросткового возраста, когда они будут уверены обе, что вы их очень любите, каждую любите по-своему и готовы вместе что-то делать, это будет хороший задел на будущее.
Ну а заставлять бессмысленно дружить при таких обстоятельствах?
Да, ну как бы здесь примирение сверху, оно поможет.
Друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Татьяна, спасибо вам за ваши советы. Время подходит к концу. Любите своих детей. И вот у нас внезапно выключился свет. Все, друзья, всем счастливо.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.